Знакомит моя коллега Светлана Павлова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве по-прежнему жарко. Сегодня днем ожидается плюс 32, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге плюс 29, солнечно, без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Защитники Химкинского леса продолжают акцию протеста против строительства трассы Москва-Петербург. В центре Москвы проходит бессрочная голодовка представителей 8 балканских поселений. И российско-белорусское противостояние из экономической плоскости перешло в информационную. Считаете ли вы, что российские СМИ предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абонента «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Подмосковье, в Химкинском лесу, где на прошлой неделе без разрешительных документов началась вырубка деревьев под строительство платной автодороги Москва-Петербург, убирают строительную технику. В субботы там дежурят экологи в палаточном лагере. Они возвели баррикады на путях подъезда к территории вырубки, чтобы не допустить технику на место работ. Защитники Химкинского леса называют проект строительства трассы коррупционным и антиэкологичным и уже направили запрос в Генеральную прокуратуру. И сейчас в прямом эфире на «Радио Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Евгения, здравствуйте. Что сейчас происходит в Химкинском лесу и какие-то изменения за ночь произошли?
Добрый день, здравствуйте. Ну, ночь прошла у нас спокойно. Я еще хотела сделать свой комментарий. Дело в том, что мы не боремся против трассы Москва-Санкт-Петербург. Это неправда. Мы боремся за спасение леса, мы боремся за альтернативный вариант прокладки трассы, потому что, на самом деле, вот мы очень ждем этой трассы. Нам она очень нужна, но просто она должна пройти по-другому. Например, в коридоре Октябрьской железной дороги, не задев лес, более грамотно с инженерной точки зрения. Что вчера произошло? Убрали строительную технику, экскаватор, который нам оставили в наследство бежавшие с места вырубки рабочие. Этот экскаватор все это время с субботы источал мазут, вот, и залил довольно серьезную площадку под собой мазутом. Пахло это все отвратительно. Слава богу, вчера эту технику убрали. Убирали ее довольно долго, несколько часов подряд. Она с трудом заводилась. Вообще непонятно, как на такой технике вообще можно работать, строить федеральную трассу. И вы знаете, еще был один интересный момент. Мы, естественно, вызвали милицию, чтобы она идентифицировала владельца техники с этой техникой. И оказалось, что на стройке федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург работают нелегальные иммигранты. Таким образом, застройщики, они не только нарушают законодательство, когда используют, когда работают без разрешительной документации, когда они не имеют соответствующих документов на вырубку деревьев, но также они и работают, вот, используя совершенно бесправных людей, и по законам Российской Федерации они вообще не имеют права использовать этих рабочих. Мы будем продолжать стоять лагерем, до тех пор, пока у нас не будет изменено проект трассы Москва-Санкт-Петербург, таким образом, чтобы все-таки земли Химкинского лесопарка не пострадали. И еще одна информация, которой хотелось бы поделиться мне. Дело в том, что у нас в Химкинском городском округе идет просто какое-то массированное наступление на зеленое насаждение. Вот вчера, например, я получила от наших товарищей с левого берега информацию, что начал возводиться забор вокруг вековой левобережной Дубравы с целью ее дальнейшей застройки высотными домами. Но все мы понимаем, что это просто самоубийственное решение при такой жаре, вот, и что это просто какая-то чудовищная тенденция, с одной стороны вырубить Химкинский лес, с другой стороны левобережную Дубраву застроить, вот, и я хочу сказать, что это начало речника наоборот только. Вот в речнике, например, власти решили сносить дома, а здесь у нас они наоборот в водоохранной зоне, вот наш замечательный мэр Стрельчик Владимир Владимирович решил возводить дома, вот. Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Вот сегодня в 11 утра мы продолжим акцию протеста против того, чтобы возводили забор вокруг Дубравы и в дальнейшем застраивали ее.
Евгения, спасибо. В прямом эфире на радио «Свобода» была лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В эфире «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Не успели затихнуть мясные и молочные газовые войны между Россией и Белоруссией, как и не заставило себя ждать информационное противостояние между странами. За последние несколько недель российские зрители имели возможность посмотреть фильмы на каналах НТВ и Russia Today, которые в невыгодном свете выставляли белорусского президента Александра Лукашенко. В ответ на это Лукашенко пригласил президента Грузии Михаила Саакашвили для того, чтобы тот дал белорусскому телевидению интервью, в котором критически отозвался о России. И вот еще стало известно, что правительственная газета «Беларусь Республика» накануне опубликовала выдержки из доклада российского политика Бориса Немцова, посвященного результатам деятельности Владимира Путина за 10 лет, 8 из которых он занимал пост президента России. В комментарии издания отмечается, что любопытный доклад был представлен на суд российской общественности не вчера, но представленная в нем информация звучит сегодня крайне актуально. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев поинтересовался у жителей Чебоксар, считают ли они, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Считаю. Потому что наши журналисты, которые у нас в республике работают, бывают в Белоруссии, они приезжают и рассказывают, как там жизнь устроена, как люди себя чувствуют. И то, что они рассказывают, совершенно не совпадает с тем, что говорят по радио, по телевидению. И у меня есть знакомые, которые живут в Минске, тоже рассказывают, как там все.
И ничего такого определенного трудно сказать-то. Ведь во всех вопросах не в курсе, как там, чего происходит. Так что это трудно сказать.
Я так не могу сказать даже. Я больно-то, в принципе, в политике не разбираюсь. Мне кажется, то, что вот наши газеты, вообще средства массовой информации говорят правду о нем. То есть не прибирают никак.
Но в России с 2004 года появилась цензура на прессу после известного случая с атомоходом «Курск». И, соответственно, газеты сейчас относятся предвзято по линии партии. Все-таки у меня такое мнение, что существует тайная цензура, которая занимается тем, что выдает нужную информацию, нужную дезинформацию про соответствующих людей, в том числе и про Лукашенко, потому что мы сейчас стали люди информационного общества, мы пожираем эту информацию, которую даем, мы и веем ей в том числе. И поэтому объективно судить о человеке по одним только составам массовой информации сейчас невозможно.
Ну, не знаю. В принципе, каждый вправе рассуждать сам по-своему, у каждого свое мнение. Ни за кого-то отвечать не могу. Может, предвзято, может, нет. Двоякая мысль. Потому что всех нюансов, подробностей мы не знаем.
Ну, нет, конечно. Не предвзято, нормально. Своеобразный человек Лукашенко. О нем трудно говорить. Надо только свое мнение иметь.
Все-таки СМИ и телевидение все-таки же не особо-то лукавят. Все-таки там же тоже работают все-таки те, которые хотят правду сказать народу.
Не знаю, поскольку, как говорится, смотрю новости и иногда читаю газеты, я согласна с тем, что говорит СМИ. Наши средства массовой информации.
Я думаю, что нет, не предвзято. Ну, я так не больно-то вникаю в политику. Ну, так иногда слушаю. Мне кажется, что не предвзято все же.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии по меньшей мере 2 человека погибли в результате нападения на Максанскую ГЭС. Как сообщают в правоохранительных органах республики, на станции произошли 2 взрыва. В Назране в результате обстрела во вторник были ранены 2 милиционера. Из подмосковного Химкинского лесопарка, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев для прокладки автострады Москва-Петербург, выводится строительная техника. Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск оппозиции к московским властям об отказе в проведении митинга за свободу собраний 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади в Москве. Президент США и премьер-министр Великобритании Барак Обама и Дэвид Кэмерон приветствовали результаты международной конференции по Афганистану, которая прошла в Кабуле во вторник. Организация Объединенных Наций внесла в свой официальный черный список террористов мусульманского проповедника Анвара Авлаки. США намерены постепенно сокращать сеть своих представительств в Ираке. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с официальным визитом в Южную Корею. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Положение со свободой слова в Грузии и ситуацию вокруг Первого кавказского телеканала обсуждаем с бывшим директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и президентом клуба независимых экспертов Грузии ССО Скоришвили. Ведет программу Владимир Карамурза. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В 2012 году должен появиться российско-германский учебник по истории. Такое решение было принято во время встречи президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель в Екатеринбурге 16 июля. В эфире «Радио Свобода» российские историки оценивают целесообразность написания такого учебника и называют его символическим жестом, закрепляющим окончательное историческое перемирие России и Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О появлении российско-германского учебника истории объявил президент России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что новый учебник будет готов через 2 года. Для школьников какого возраста напишут новый учебник и кто из историков примет участие в проекте, не сообщается. О своем отношении к идее написания учебника и о том, какие факты нужно было бы упомянуть в нем в первую очередь, «Радио Свобода» рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Олег Будницкий.
Но я очень позитивно отношусь к этой идее. Другое дело, что слово «учебник», мне кажется, здесь не совсем адекватным, поскольку учебник – это как бы такая книга, в которой изложены установившиеся истины, которые дают, скажем так, ну, условно, детям. И это будет, скорее, в моем представлении, не учебник, а некая книга для чтения, где сформулированы различные подходы, различные точки зрения. Где-то, возможно, точки зрения российских и германских историков совпадут. По большинству вопросов, я думаю, что нет. У нас это как раз история войны очень идеологизировано. И многие вещи замалчиваются или искажаются, скажем так. С другой стороны, мне кажется, что здесь, если объединить знания архивных материалов, знания фактуры, то какие-то, скажем так, факты могут быть установлены точнее. Например, количество военнопленных. Очень болезненный вопрос – это, конечно, поход Красной Армии в Германию. С понятной целью уничтожить нацизм до основания, у нас он трактовался в терминах освобождения. Но это сопровождалось, в общем, довольно серьезными эксцессами. Теми эксцессами, которые у нас, в общем, в основном замалчивают.
Вы имеете в виду изнасилование, мародерство?
Ну, да, да, вот такие вот вещи, они были, и были в достаточно больших масштабах, но это была тема табуирована по понятным причинам.
Говорил ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Олег Будницкий. Сергей Кудряшов из Германского исторического института считает, что у серьезных российских и немецких историков нет разногласий по поводу видения событий войны, завершившейся 65 лет назад.
Теоретически мне эта идея понятна и близка. Наверное, всегда хочется расставить какие-то акценты по сложным проблемам. Но как воплотить ее в жизнь, я, честно говоря, не знаю.
Если бы вас пригласили к написанию российско-немецкого учебника истории, что бы вы написали для немецких школьников? И зачем бы вы проследили, о чем бы обязательно должны были узнать российские школьники?
Знаете, я бы честно отказался от такой работы, потому что она очень сложная. Я понимаю, что власти хотят видеть более-менее сбалансированный и, так условно говоря, правильный взгляд на события. Но я думаю, что просто надо доверять ученым. И среди историков, крупных историков, как в Германии, так и в России, в общем-то, больших споров о принципиальных сюжетах нет. В основном эти споры ведутся в среде непрофессиональных авторов. Российские книжные магазины завалены этой вот лженаучной литературой.
Рассказывал сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов о том, какие идеологические цели преследуют руководители России и Германии, объявившие о создании российско-германского учебника истории, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Это не они придумали. Этот формат в Европе уже опробован. Если я не ошибаюсь, был в свое время франко-германский учебник истории. Шла работа, и, по-моему, даже она была успешно завершена над польско-германским учебником истории. И это очень важное действие с целью закрепления окончательного исторического примирения Германии со своими соседями. И совместный учебник истории, я думаю, что это больше все-таки, конечно, символический шаг, но шаг важный, потому что всякий национализм и всякий шовинизм, будь то великодержавный или мелкодержавный, он всегда апеллирует к определенной, как правило, очень предвзятой исторической трактовке прошлого. И написание с кем-либо совместного учебника означает, поскольку надо согласовывать, это должно быть действительно изложение, которое отвечает видениям обеих сторон, надо согласовывать какую-то более или менее адекватную версию. И в этом смысле это можно только приветствовать. Другое дело, что, ну, если так можно сказать, Россия с Германией написать совместный учебник проще всего, потому что примирение российско-германское состоялось, причем давно. И вообще это, наверное, один из самых удивительных примеров примирения 20 века, то русские и немцы друг друга врагами не считают совсем, несмотря на то, что война была совершенно чудовищной. Реально необходимость совместного учебника истории есть в других случаях. Это Россия и Украина, Россия и Польша, Россия и Латвия. Вот в этих случаях трактовки совершенно различные и просто друг другу противоположные. И вот здесь, конечно, работает непаханное поле.
Рассказывал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Во время встречи руководителей Германии и России было решено, что следующий 2011 год будет объявлен российско-германским годом образования. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Катастрофа в Мексиканском заливе и теракт в небе над Шотландией – доминирующие темы американо-британского саммита. Кандидат в члены Верховного суда Елена Кейган прошла решающие испытания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отношения Соединенных Штатов и Великобритании совершенно особые, заявил президент Обама после встречи в Белом доме с британским премьер-министром Камероном. Однако во время переговоров доминировали трудные для обоих лидеров темы. С подробностями Алан Давыдов.
Встреча премьера Кэмерона и президента Обамы во вторник сопровождалась множеством улыбок и непринужденных шуток. Оба лидера производили впечатление, что они нашли общий язык и что им очень комфортно в присутствии друг друга. Однако обсуждаемые ими вопросы были очень серьезными. Одной из самых больных тем стало прошлогоднее решение правительства Шотландии отпустить на родину ливийца Абдель Басета Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение за организацию взрыва американского пассажирского лайнера над шотландским городом Локерби и гибель 270 человек в 1988 году. Обама и Кэмерон единодушно осудили это решение. На совместной пресс-конференции Барак Обама заявил: «Все мы здесь, в Соединенных Штатах, были удивлены, разочарованы и возмущены предоставлением свободы локербийскому бомбисту. И моя администрация очень ясно выразила наше возражение до и после принятия этого решения». Дэвид Кэмерон назвал ливийского террориста бессердечным организатором крупнейшего акта терроризма в истории Объединенного Королевства. Вместе с тем британский премьер заявил, что освобождение Миграхи из шотландской тюрьмы не имело ничего общего ни с позицией британского правительства по этому вопросу, ни с лоббированием компании BP, добивающейся лицензии на глубоководное бурение у берегов Ливии. Британский премьер добавил, что хотя его кабинет готов сотрудничать с Комитетом по международным отношениям Сената США в расследовании обстоятельств освобождения Миграхи, сам он не приветствует проведение такого расследования правительством Великобритании. Кэмерон также заявил, что понимает возмущение американцев нефтяной катастрофой в Мексиканском заливе, в которой повинна расквартированная в Лондоне компания BP. По мнению политолога из Гарвардского университета Дэвида Гергена, серьезным испытанием как для американо-британских отношений, так и для репутации британского премьера может стать вопрос не столько о нефтяной катастрофе, сколько о подозрительном сочувствии шотландцев к ливийскому террористу. Кэмерон искусно лавирует, признавая вину BP за разлив нефти, но не допуская даже предположений об ошибочности решения освободить террориста. На мой взгляд, правительства в Эдинбурге и в Лондоне придерживают факты от огласки. США, чьи граждане погибли в Локерби, хотят знать факты. Это может омрачить наши отношения, важные для обеих стран. Это может стать проблемой личных взаимоотношений двух лидеров, которые во вторник взяли хороший старт. В среду британский премьер Дэвид Кэмерон планирует встретиться с генсеком ООН Пан Ги Муном и с мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.
Рассказывал Алан Давыдов. Кандидат в члены Верховного суда Елена Кейган успешно прошла во вторник решающие испытания. Сенатский комитет по юридическим вопросам поддержал ее кандидатуру. Однако это решение было далеко не единодушным. Наблюдатели видят в этом факте важные тенденции, рассказывает Ян Рунов.
В юридическом комитете Сената за кандидатуру Кэган 13 голосов, против 6. Среди голосовавших за всего один сенатор-республиканец. Республиканцы объясняют отрицательное отношение к кандидатуре, предложенной президентом Обамой, тем, что Елена Кэган, как юрист, руководствуется личными и политическими мотивами, а не буквой и духом закона. Как сказал глава республиканского меньшинства в юридическом комитете сенатор от Алабамы Джефф Сэшенс, человек должен забыть о политике, если надел мантию судьи. Но он не уверен, что Елена Кэган способна это сделать. Я считаю, что она именно такой судья, какой нужен президенту Обаме, но не нужен нам в Верховном суде. Сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнстин возразила, назвав Кэган одним из самых блестящих юридических умов сегодняшней Америки. О причинах споров вокруг кандидатуры Кэган высказался Брайан Андерсон, сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор издания City Journal. Либеральные круги считают, что судья может учитывать социальные мотивы, тогда как консерваторы выступают за то, чтобы судьи занимались исключительно толкованием правовых текстов, включая текст Конституции. Если бы Елена Кэган имела судейский послужной список или конкретно отвечала на вопросы сенаторов, то, скорее всего, стало бы более очевидно, что она из категории либеральных юридических активистов. Но я не думаю, что она изменит баланс в составе Верховного суда между либералами и консерваторами. Приход Кэган сохранит уже существующий статус-кво, если ее утвердят. Процесс утверждения кандидатуры Елены Кэган полным составом Сената может начаться 2 августа.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете «Время свободы», а в 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы. «Трижды бездомный» к 150-летию Густава Малера. «Боже, храни Америку» эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» критик Марк Слоним о развлекательной литературе. «Культурная панорама» и новые музыкальные записи. А я напомню главную тему нашей программы, дорогие радиослушатели. Российско-белорусское противостояние из экономической плоскости перешло в информационную. Считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков. А пока хочу прочитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Воронин. Руководители официозных СМИ относятся так, как скажут Путин с Медведевым. А вот свободная пресса рассказывает о Лукашенко правду. Еще одно сообщение от Майоровых. Никакой предвзятости нет. К Лукашенко относится так, как он заслуживает. Он это понимает. А хочется пока с маленькой победой поздравить Евгению Чирикову. И еще сообщение от Бориса. Действительно, давление телевидения и печати на лидера Беларуси огромное. Эту тему продолжим после краткой сводки новостей в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии 2 человека погибли в результате 2 взрывов, произошедших на Баксанской ГЭС. Как сообщают в правоохранительных органах республики, погибшие являются охранниками станции. По неподтвержденной информации, на одном из гидрогенераторов начался пожар. Работа электростанции остановлена. В Кизылюртовском районе Дагестана застрелены сын и племянник убитого ранее главы села Киров-Аул. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД республики, тела убитых были найдены в ночь на среду в автомобиле. Ведется следствие. Из подмосковного Химкинского лесопарка, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев для прокладки автострады Москва-Петербург, выводится строительная техника. Об этом во вторник вечером сообщила наша радиостанция лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск оппозиции к московским властям об отказе в проведении митинга за свободу собраний 31 декабря прошлого года на Триумфальной площади в Москве. Тем самым отменено постановление суда низшей инстанции о законности решения властей. Подобное решение принято Мосгорсудом впервые. Президент США и премьер-министр Великобритании Барак Обама и Дэвид Кэмерон приветствовали результаты международной конференции по Афганистану, которая прошла в Кабуле во вторник. Оба лидера во время переговоров в Вашингтоне отметили, что форум стал шагом вперед на пути к принятию правительством Афганистана на себя полной ответственности за безопасность в стране. США намерены постепенно сокращать сеть своих представительств в Ираке. Как сообщил во вторник в Конгрессе будущий посол США в Ираке Джеймс Джеффри, сокращение будет происходить в течение 3 лет после вывода из Ирака в 2011 году американского военного контингента. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с официальным визитом в Южную Корею. Это была краткая сводка новостей.
С новостями вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатульна, и мы вернемся к главной теме нашей программы. Белорусская оппозиция решила воспользоваться информационной войной между Минском и Москвой. Оппоненты президента Александра Лукашенко убеждены, что появление антилукашенковских сюжетов на российских телеканалах уже сыграли свою роль накануне намеченных на начало 2011 года в Беларуси президентских выборов. Оппозиция намерена начать массовые акции с требованием провести международное расследование по фактам исчезновения людей, о которых сообщили российские масс-медиа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Фильмы, показанные в начале июля на российских телеканалах, в которых белорусские власти обвиняются в причастности к политическим убийствам, могут сыграть ключевую роль в сплочении местной оппозиции накануне предстоящих в республике президентских выборов. Речь идет о сюжетах «Крестный батька» и «Крестный батька 2» на НТВ и «Невыносимый Лука» на Russia Today. О начале массовых акций объявили в конце прошлой недели руководитель гражданской кампании «Европейская Белоруссия» Андрей Санников, глава белорусской социал-демократической партии «Громада» Станислав Шушкевич и ряд других политиков. Руководитель научно-исследовательского центра имени Мизеса и возможный кандидат в президенты Республики Беларусь Ярослав Романчук заявил Радио Свобода, что жители его страны наконец-то узнали то, о чем оппозиция говорила многие годы.
11 лет мы доносим до белорусского народа, что было в нашей стране, какие режим совершал преступления, поэтому действительно, когда НТВ показал 2 эти фильма, когда их посмотрело, я думаю, больше 2 миллионов человек, это помогает нашей работе, потому что это делает нашу программу, нашу позицию гораздо более моральной и понятной для людей. Это не за власть, это не за там какие-то западные непонятные идеалы, это за справедливость и за своих людей. Поэтому действительно, нам это хорошо, когда больше правды, тем более больше правды о наших членах партии, о наших коллегах, друзьях, когда мы говорим с родственниками пропавших, мы говорим всегда о том, что мы добьемся правды. И я думаю, эти 2 фильма, какой бы стилистикой ни были сделаны, они помогают нам добиться правды.
По мнению ряда обозревателей, сюжеты на российских телеканалах были подготовлены по указанию руководства России. Фильмы рассматривались в контексте ухудшения отношений между Москвой и Минском. В частности, корреспондент испанской газеты «Эль Паис» Пилар Бонет писала, что Кремль использовал телевидение, чтобы оскорбить белорусского президента и выдвинуть в его адрес серьезные обвинения. Но эти комментарии и высказывания независимых экспертов нисколько не смущают оппозицию, говорит руководитель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько.
Правда никогда не мешала переменам. Правда способствовала переменам. И если информационное послание российских телеканалов нафаршированы фактами, и они распространяются в Российской Федерации, если они имеют распространение в Беларуси, то это заставляет людей просто думать и анализировать. И в конечном итоге окажутся в победители сами перемены в Беларуси. Я не говорю сейчас об оппозиции там, или отдельных ее группах, но все это благоприятно сказывается на том, чтобы люди начали думать, а когда люди думают, то они стремятся к переменам.
Показ первого документального фильма «Крестный батька» вызвал резко негативную реакцию в Минске. Спустя несколько дней Александр Лукашенко, по мнению наблюдателей, нанес ответный удар Кремлю. 15 июля в эфире первого белорусского телеканала было показано интервью с Михаилом Саакашвили, в котором грузинский президент выразил недоумение по поводу антилукашенковских сюжетов на НТВ. Он, в частности, подчеркнул, что обвинения сыплются чуть ли не в каннибализме из той страны, где убили журналистку Анну Политковскую и правозащитницу Наталью Эстемирову. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И есть у нас звонок из Смоленска. Людмила Ивановна до нас дозвонилась. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Доброе утро. Вы знаете, был у меня один больной вопрос для моей совести и ума. Это Армения. Теперь добавился второй, Белоруссия. Это не говоря уже о том, что нищенское существование, это закономерно для нас. А на вопрос я отвечу так. Конечно. И не просто предвзятое, а науськанное. Эти слуги, я не знаю, дьявола, как их иначе называют, пусть бы помогли нашим правителям сосчитать своих жертв. Есть русская пословица, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя обратиться. Понимаете? Поэтому, конечно, Лукашенко не будет обгажен своими людьми. Я знаю мнение простых людей. Я далеко не социалист, я антикоммунист даже. Но Лукашенко своему они благодарны. Их считают людьми, пенсионеры, какие-нибудь другие бездольные инвалиды и так далее. А вот наших, простите, к нашим руководителям, мы полны, простите, ненависти, отрицательного, отвратительного отношения к ним. Вот такое мое мнение, неравнодушное мнение.
Это была Людмила Ивановна из Смоленска. К нашей дискуссии сейчас присоединится Леонид из Москвы. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
А, слушаем.
Ну, прежде всего, здесь много вопросов в одном. Прежде всего, это то, что наши СМИ осуществляют государственную политику, проводят государственную политику, осуществляемую президентом, премьером, направленную на укрепление, укрепление Российской Федерации. А наш ближайший сосед, союзник, самый лучший Беларусь, но вместе с тем, всегда, особенно если в этих делах задействована экономика, есть экономические противоречия. И представьте себе, если бы каждый президент отдельности, в частности Лукашенко или наш Медведев, не осуществляли, не обеспечивали интересы своего государства, на котором они находятся. Поэтому СМИ проводят государственную правильную политику. К этому надо относиться спокойно. Вот выводы эти, как это говорится, они были, будут и пройдут. И наши отношения только после этих взаимных упреков улучшатся.
Вы имеете в виду отношения между народами, белорусскими, российскими, или все-таки между российскими и белорусскими властями?
И между властями, и между народами. Между народами вообще никаких противоречий нет.
Леонид, ваше мнение понятно. У нас есть еще один звонок. Геннадий из Омска до нас дозвонился. Давайте дадим возможность высказаться Геннадию. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот что хотел сказать. За последние 15 лет о Белоруссии в СМИ либо плохо, либо ничего. Я надеюсь, это все заметили. Вот. Так вот, хотелось бы, чтобы в новостях побольше, как говорится, не о каких-то катастрофах, авариях там автобусов показывали, а можно было бы, например, включать какие-то, значит, сюжеты о Белоруссии, например, о достижениях. Ведь там вот недавно был чемпионат мира по гребле, и белорусы заняли 4-е место. 3 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали. А почему об этом ничего нет? Понимаете, негативное мнение складывается.
Все понятно, Геннадий из Омска был у нас на связи. Еще один звонок, Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Да, доброе утро. Ну, я призываю российские средства массовой информации и наших политиков, таких как молодой Владимир Александрович Рыжков, все-таки, когда говорят о Белоруссии, прежде всего говорить правду. Но есть 2 тяжелых обвинения в адрес Беларуси. Это и Лукашенко в том числе. Это то, что он является дотационным государством по отношению к России, что Россия теряет миллиарды долларов. Вот и второе, это Рыжкову принадлежит вчера, он на эхо был, это то, что Белоруссия берет по одним ценам, нефть там ее перепродает на Запад. Ну, все это не соответствует абсолютно действительности. Там на Запад перепродается довальческая нефть, переработанная в бензин, и 85% дохода идет российским компаниям.
Петр, это был Петр из Москвы. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Уровень безработицы в регионах России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, отличается в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Так, во втором квартале года самый низкий уровень был отмечен в Центральном федеральном округе – 4,6%, в Москве – 1,8%, а самый высокий – в Северокавказском округе – 16,7%. При этом в Ингушетии он превысил 50%. Процентов общей численности экономически активного населения, а в Чечне составил 41%. Французская автомобильная компания Citroën начала сборку своих моделей на первом российском заводе группы Peugeot Citroën в Калужской области. Партнером французской группы в этом проекте является японская компания Mitsubishi Motors, доля которой составляет 30%. Компания Peugeot начала сборку своих автомобилей на этом заводе в апреле 2010 года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 6,2% и составила к началу июля 5,2 миллиона человек, сообщил Росстат. Уровень безработицы в стране сократился в течение июня с 7,3% до 6,8% общей численности экономически активного населения. Общемировое производство стали увеличилось в первом полугодии почти на 28% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составило примерно 706 миллионов тонн. Об этом сообщила ассоциация World Steel, объединяющая металлургические компании 66 стран мира, на долю которых вместе взятых приходится 98% общемирового производства стали. Крупнейшим ее производителем остается Китай, доля которого на мировом рынке, как и в 2009 году, составляет 46%. За ним следует Япония – 7,7%. Третьим в мире производителем стали являются Соединенные Штаты – 5,8%. За США следуют Россия – 4,6% общемирового производства и Южная Корея – 4%. На долю Китая приходится также 49% общемирового потребления стали.
Сергей Синицкий рассказал о новостях экономики. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии на Балканской ГЭС произошли два взрыва на Баксанской ГЭС. По меньшей мере два человека погибли. На Зране в результате обстрела во вторник были ранены два милиционера. Из подмосковного Химкинского лесопарка, где на прошлой неделе началась вырубка деревьев для прокладки автострады Москва-Петербург, выводится строительная техника. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». В центре Москвы на Манежной площади вторую неделю продолжается бессрочная голодовка представителей 8 балкарских поселений. Итогом реформы местного самоуправления для них стало лишение земель, которые традиционно использовались как пастбище. Участники акции заявляют, что исчерпали все методы воздействия на региональные власти и теперь рассчитывают на реакцию властей федеральных. Но пока голодающим удалось обратить на себя внимание лишь правозащитников и милиционеров, рассказывает Максим Ярошевский.
10 аксакалов из 8 балкарских населенных пунктов расположились на лавочках между Госдумой, историческим музеем и Манежной площадью. Там же участники акции протеста ночуют. Никакие плакаты и палатки они с собой не принесли. От солнца пожилых людей спасают только зонтики. Один из голодающих уже госпитализирован с диагнозом гипертонический криз. Говорит житель села Верхняя Балкария Муфарби Мичерав.
Пока наши проблемы не решат, мы думаем, не уедем. Это окончательное решение.
Продолжать голодовку в Москве аксакалы намерены до тех пор, пока на них не обратят внимания официальные власти, в первую очередь президент Дмитрий Медведев. К участникам акции на Манежной площади уже присоединились балкарцы в Ессентуках, жители сел Хасанья, Кенделен, Верхняя Балкария, города Тырныауз. Причина голодовки – причисление отгонных пастбищ к межселенным территориям. О требованиях аксакалов-балкарцев рассказывает правозащитник, временно исполняющий обязанности исполнительного директора движения «За права человека» Евгений Ихлов.
Проблема в так называемых межселенческих территориях. Межселенческая территория, она как бы вот находится в ведении субъекта федерации, а не в данном муниципальном образовании. Так вот, при колоссальной плотности населения в горных районах Балкарии, где туристические объекты, где вообще земля очень ценится, участки между балкарскими селами отнесли категории межселенческих, и власти республики, где балкарцы составляют меньшинство, перераспределяют их по-своему. И балкарцы жаловались в Конституционный суд и постановление правительства России, но все равно закон не исполняется, решение Конституционного суда не исполняется.
До сегодняшнего дня на старцев, которые в центре города уже вторую неделю голодают на воде и хлебе, обратили внимание исключительно милиционеры и правозащитники. Иногда останавливаются прохожие, состоянием здоровья интересуются медики. Реакции от официальных лиц так и не поступило, говорит участник голодовки Мурадин Рахаев.
Через разные законы, подзаконные акты изымаются земли. Уже на протяжении многих лет были упразднены 2 крупных балкарских села, были присоединены к городу Нальчику. Мы уже много лет испробовали все методы. Митинги, письма писали, пакеты устраивали в Москве и так далее. Уже крайняя мера, уже от безысходности мы не можем тягаться с Алтасумом, который решает вопросы другим путем.
Власти Кабардино-Балкарии, в свою очередь, заявляют, что в горных районах республики, где преимущественно проживают балкары, очень низкая плотность населения. Прикрепление межселенных территорий к поселениям приведет к искусственному расширению их границ. Но голодающие настаивают на том, что власти не реагируют на их просьбы и требования. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Надежда Перцева, обозреватель прессы. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие заголовки вам наиболее показались любопытными, о чем сегодня пишут российские газеты?
Ну, как всегда, палитра тем обширная. Давайте просто поступательно, вот все, что решит, что называется, под рукой, так вот и будем оглашать. «Российская газета», «Непарадный подъезд». «Российская газета» сегодня публикует новые санитарные правила, как это неудивительно, для наших квартир. Более того, эти правила утверждены главным государственным санитарным врачом, где нормы и инсоляции пока сохраняются. Но посмотрим поподробнее, может быть, если останется время, как-то внедримся в эти новые правила, как же мы должны, собственно говоря, жить в собственных квартирах. Газета «Российская» также сегодня печатает величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за первый квартал 2010 года. «Независимая газета» сегодня открывает с публикацией под заголовком «Международный финансовый центр пока будет в Кремле». И речь идет в этой публикации о том, что в Кремле обсуждается возможность создания специального подразделения, которое займется организацией Международного финансового центра в России. Оно будет образовано в составе экспертного управления президента. Там уже ведется подбор кандидатов на пост руководителя нового департамента. Обсуждается целесообразность привлечения людей, которые знакомы с западными формами организации бизнеса по аналогии с уже по аналогии с подходом, который задействован в проекте «Сколково», отмечает независимая газета. Газета «Время новостей». «Лишние люди». Через три года Министерство финансов предлагает сократить каждого пятого федерального чиновника. Время новостей пишет о том, что вчера получил развитие сюжет сокращения численности федеральных чиновников на 20%. Министерство финансов, выступившее инициатором такого решения ради экономии бюджетных средств, опубликовало постепенный план избавления страны от лишних бюрократов. Ура! Если это получится, во что, правда, верится с трудом, но дай бог. Эксперты отмечают, что данная тема возникла как частичный ответ на жалобы бизнеса, а также как мера, поднимающая рейтинг оставшихся чиновников в глазах избирателей и предвыборный период. Эту же тему продолжают и газеты «Ведомости», но надо сказать, что это одна из центральных тем, и практически все сегодня газеты откомментировали это нововведение. Сокращение численности госслужащих позволит бюджету экономить 37 миллиардов рублей ежегодно, рассчитывает Минфин. Напомню, что это так подчеркивает газета «Ведомости». Далее газета пишет о том, что мэров в России выбирают все реже, их заменяют сити-менеджеры, которых назначают местные депутаты. Публикация называется «Выгоняют мэров». А «Коммерсант» сегодня, так же, как и газета «Ведомости», на первой полосе открываются темы, связанные с Минэнерго, который хочет за два места рождения получить 60 миллиардов рублей. Также «Коммерсант» на первой полосе пишет о том, что вчера организаторы «Стратегии 31», которые проводят на Триумфальной площади запрещаемые властями акции в защиту свободы собраний, одержали первую победу над мэрией Москвы в суде. Мосгорсуд отменил решение Тверского суда столицы, согласно которому отказ проведения митинга 31 декабря 2009 года был законным и направил дело на новое рассмотрение. Тем временем, продолжает «Коммерсант», следственные органы завершили проверку по факту перелома руки у задержанного на аналогичной акции 31 мая журналиста газеты «Точка.ру» Александра Артемьева и не нашли в действиях милиции состава преступления. Новая оппозиционная акция, назначенная на 31 июля, вновь запрещена мэрией Москвы, констатирует газета «Коммерсант».
Обзор прессы представила моя коллега Надежда Перцева. Продолжается программа «Время свободы». Павловский дом-интернат для детей с нарушениями развития может остаться без волонтеров, которым чинит препятствия в их работе руководство интерната. Благотворительные организации работали здесь много лет, но со сменой директора их жизнь резко осложнилась, рассказывает Татьяна Вольская.
Павловский детский дом-интернат самый большой в России. Там живет 550 детей. Статистика 90-х годов, приводимая изданием «Ваш тайный советник», леденит кровь. Из 150 детей только в одном четвертом корпусе каждый год умирало 56 детей. Понятно, что смертность есть и сейчас, ведь это все-таки очень больные дети и умственные, и физически. Но все же сейчас умирает 6-7 человек в год. Добиться такого прогресса интернат смог благодаря приходу в 96-м году немецкой баронессы Маргариты фон дер Борх, чья благотворительная организация «Перспективы» буквально возродила эту юдоль скорби. Вслед за немецкими благотворителями пришли российские. С детьми начали проводить время волонтеры еще двух организаций, занимающихся социальной реабилитацией детей с тяжелой инвалидностью, «Подорожник» и «Шаг навстречу», обучать их, заниматься гимнастикой, да и просто ухаживать, подмывать, кормить, выносить, гулять. Но система с таким трудом налажена за несколько лет, с приходом три года назад нового директора, начала стремительно разрушаться, говорит директор организации «Перспективы» Мария Островская.
У нас были действующие договоры, которые подошли к завершению. Сначала директор вообще не хотел ничего продлевать. Потом под давлением комитета социальной политики все-таки подписала договор, но сейчас вообще не исполняется никак. Она каждый день придумывает новые правила, то мы должны программы работы на каждый день представить каждого сотрудника, то следовать каким-то нормам санитарным, о которых мы не имеем ни малейшего представления, она нас не информирует, отнимает помещение.
Например, закрыта комната социально-бытовой адаптации, где дети смотрели, как жарится картошка, и участвовали в ее приготовлении.
На самом деле это происходило до этого 8 лет, но сейчас вдруг оказалось, что это нарушение санитарных норм, причем нам не объясняют, каких. Помещения опечатаны, волонтеров шага навстречу отстранили от творческих занятий. Мальчик после занятий якобы вылепил из пластилина половые органы. Во-первых, он их не вылепил, но даже если бы он их вылепил, ну вот так увиделось персонал, и на этом основании все волонтеры отстранены от творческих занятий и могут только гулять с детьми.
Но и гулять сложно. Полтора года из-за неоформленных справок не работает лифт для лежачих детей, хотя специалисты лифтера обучали именно в организации «Перспективы». Иногда невозможно бывает и пройти на территорию интерната. По спискам волонтеров то пускают, то нет. Впрочем, директор Павловского дома-интерната Галина Племянникова все отрицает.
У меня таких сведений нет, что волонтерам стало трудно работать в нашем интернате. Лифт, чтобы увести в эксплуатацию, надо провести массу согласований. О закрытии игровой комнаты у меня нет таких сведений. С волонтерами абсолютно все в порядке. Другое дело с людьми, которые у них называются специалистами. Специалист должен работать по программе, утвержденной администрацией детского дома.
Ну вот руководитель волонтерской организации «Подорожник» Андрей Домбровский тоже говорит, что его волонтеры, раньше приходившие к детям по выходным, теперь не могут этого делать из-за требования оформить санитарные книжки.
Человек приходит вот два раза в месяц, он должен потратить порядка 2000 рублей, немеренное количество времени.
А одна из волонтеров «Подорожника» Майя Василюк, приехавшая из Польши заниматься с самыми слабыми детьми, написала в своем отчете о недостатках дома.
Иногда остаюсь во время обеда одна. Санитарка уходит, воспитательница уходит. Никто не помогал высаживать на горшки детей. Был ребенок, которого постоянно кормили лежа.
Отчет попал в местную приходскую газету. Разразился скандал. Майе устроили широкую разборку и вынудили уйти. Мария Островская и Андрей Домбровский считают, что все неприятности происходят из-за нежелания руководства видеть над собой общественный контроль. Руководителям организации дают понять, что нужны только деньги, а не проверка того, как они тратятся, и не работа волонтеров. А волонтеры хотят помогать детям, а не ходить по судам, и не понимают, почему городской комитет по социальной защите населения не может воздействовать на руководство интерната. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Можно ли сейчас реформировать бесплатную медицину? Принятый в первом чтении Госдумы России новый законопроект об обязательном медицинском страховании в программе «Время гостей» в 11 часов 7 минут обсуждаем с профессором, членом правления Института современного развития Евгением Гонтмахером и президентом Национальной медицинской палаты, директором Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Ведет программу Михаил Соколов. Я напомню главную тему программы «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что российские средства массовой информации предвзято относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко? И вот одно сообщение от нашего радиослушателя, который, к сожалению, не подписался за этот фильм, а Лукашенко очень стыдно. Речь идет о фильмах, показанных на НТВ. Наши тележурналисты лизоблюда, себе можно было бы сделать фильм еще хуже. Бояться. Все это на уровне путинской сознательности. Обсуждение этой темы продолжим в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.